Глава 7. Даже для Хаджи Насреддина, повидавшего в жизни многое, этот день, первый день пребывания на родине, был слишком беспокоен и богат приключениями. Хаджи Насреддин устал и стремился укрыться куда-нибудь в тихое место на отдых. «Нет!» — вздохнул он, увидев издали множество людей, столпившихся вокруг водоема. «Видно, мне не суждено сегодня отдохнуть. Вон опять что-то случилось». Водоем лежал в стороне от большой дороги, и Хаджа Насреддин мог бы проехать мимо, но не таков был наш Хаджа Насреддин, чтобы упустить случай вмешаться в спор, скандал или драку. Ишак, в совершенстве изучивший за долгие годы характер своего господина, повернул, не дожидаясь приказаний, к водоему.
«Что случилось? Кого убили, кого обокрали?» — закричал Хаджа Насреддин, направив Ишака в самую гущу народа. «А ну-ка, расступитесь! Дорогу! Дорогу!»
Когда он пробрался сквозь толпу и подъехал к самому краю большого, покрытого зеленоватой плесенью водоема, то увидел необычайное. В трех шагах от берега тонул человек. Он то выныривал, то опять погружался, пуская со дна большие пузыри. На берегу суетилось множество людей. Они тянулись к тонущему, стараясь ухватить его за халат, но руки их не доставали каких-нибудь поларшина.
«Давай руку! Давай! Давай!» — кричали они.
Тонущий словно бы не слышал. Он не подавал им руки, продолжая равномерно погружаться и снова выныривать. В соответствии с его странствиями на дно и обратно, по водоему расходились ленивые волны и с тихим плеском лизали берег. «Странно», — сказал Хаджа Насреддин, наблюдая. «Очень странно. Какая может быть этому причина? Почему он не протягивает руки? Может быть, он искусный водолаз и ныряет на спор? Но почему тогда он в халате?» Хаджа Насреддин задумался. Пока он думал, тонущий успел вынырнуть раза 4, причем с каждым разом пребывал на дне все дольше и дольше. «Очень странно», — повторил Хаджа Насреддин, спешиваясь. «Обожди здесь», — обратился он к Ишаку. «А я подойду взглянуть поближе». Тонущий в это время погрузился глубоко и не показывался так долго, что некоторые на берегу начали уже творить заупокойные молитвы. Но вдруг он показался опять.
«Давай руку! Давай, давай!»
— закричали люди, протягивая к нему руки. Но он, посмотрев белыми глазами и не протянув руки, опять пошел безмолвно и плавно ко дну. «Ах, вы недогадливые чудаки!» — сказал Хаджа Насреддин. «Разве вы не видите по дорогому халату и по шелковой челме, что этот человек — мулла или богатый вельможа? И неужели вы до сих пор не изучили характера муллы и вельмож и не знаете, каким способом надо вытаскивать их из воды?»
«Вытаскивай скорее, если ты знаешь!» — закричали в толпе. «Спасай его! Он показался! Вытаскивай!»
«Подождите. Я не закончил еще своей речи», — ответил Хаджа Насреддин. «Где, спрашиваю я вас, встречали вы муллу или вельможу, который когда-нибудь что-нибудь кому-нибудь давал? Запомните, о невежды, муллы и вельможи никогда ничего не дают, они только берут, и спасать их из воды надо соответственно их характеру. Вот смотрите». «Но ты уже опоздал», — кричали из толпы. «Он уже не вынырнет больше». «Вы думаете, что водяные духи так легко примут к себе муллу или вельможу? Вы ошибаетесь. Водяные духи постараются всеми силами избавиться от него». Хаджа Насреддин присел на корточки и стал терпеливо ждать, наблюдая за пузырями, что восходили со дна и плыли к берегу, подгоняемые легким ветром. Наконец, что-то темное стало подниматься из глубины. Тонущий показался на поверхности в последний раз, если бы не Хаджа Насреддин.
«На!»
— крикнул Хаджа Насреддин, сунув ему руку.
«На!»
Тонущий судорожно вцепился в протянутую руку. Хаджа Насреддин поморщился от боли. И потом на берегу долго не могли разжать пальцев спасенного. Несколько минут он лежал без движения, окутанный водорослями и облепленный зловонной тиной, скрывавшей черты его лица. Потом изо рта, из носа, из ушей у него хлынула вода.
«Сумка! Где моя сумка?»
— простонал он и не успокоился до тех пор, пока не нащупал на боку сумку. Тогда он стряхнул с себя водоросли и полой халата вытер тину с лица. И Хаджа Насреддин отшатнулся. Настолько безобразно было это лицо с плоским перешибленным носом и вывернутыми ноздрями, с бельмом на правом глазу. Вдобавок он был еще и горбат.
«Кто мой спаситель?»
— спросил он скрипучим голосом, обводя столпившихся людей своим единственным оком.
«Вот он!» — загудели все, выталкивая вперед Хаджу Насреддина.
«Подойди сюда, я вознагражу тебя!»
Спасенный запустил руку в свою сумку, где еще хлюпала вода, и достал горсть мокрого серебра.
«Впрочем, в том, что ты меня вытащил, нет ничего особенного и удивительного. Я, пожалуй, и сам бы выплыл», —
продолжал он сварливым голосом. Пока он говорил, горсть его от слабости ли, а может и по другой причине, постепенно разжималась, и деньги с тихим звоном текли сквозь пальцы обратно в сумку. Наконец в руке осталась одна монета — полтаньга, и он со вздохом протянул монету Хаджа Насреддину.
«Вот тебе деньги! Пойди на базар, купи себе миску плова!»
«Здесь не хватит на миску плова», — сказал Хаджа Насреддин.
«Ничего, ничего, а ты возьми плов без мяса!»
«Теперь вам понятно, — обратился Хаджа Насреддин к остальным, — что я спасал его действительно в полном соответствии с его характером».
Он направился к своему ишаку. На пути остановил его человек. Высокий, тощий, жилистый, угрюмый и неприветливого вида, с руками черными от угля и копоти, с кузнечными клещами за поясом. «Что тебе, кузнец?» — спросил Хаджа Насреддин.
«Знаешь ли ты, кого спас в самую последнюю минуту, после которой его никто бы уже не спас? И знаешь ли ты, сколько слез прольется теперь из-за твоего поступка? И сколько людей потеряют свои дома, поля и виноградники и пойдут на невольничий рынок, а потом в цепях по большой хивинской дороге?»
— ответил кузнец, смерив Хаджу Насреддина с ног до головы недобрым взглядом. Хаджа Насреддин возрился на него с удивлением. «Я не понимаю тебя, кузнец. Разве достойно человека и мусульманина пройти мимо тонущего, не протянув ему руку помощи?»
«Что же, по-твоему, надо спасать от гибели всех ядовитых змей, всех гиен и каждую ехидну?»
— воскликнул кузнец и, вдруг сообразив, что-то добавил.
«Да здешний ли ты?»
«Нет, я приехал издалека».
«Значит, ты не знаешь, что спасенный тобою человек — злодей и кровопийца. И каждый третий человек в Бухаре стонет и плачет из-за него».
Страшная догадка мелькнула в голове Хаджи Насреддина. «Кузнец, скажи мне имя спасенного мною», — сказал он дрогнувшим голосом, боясь поверить в свою догадку.
«Ты спас ростовщика Джафара! Да будет он проклят и в этой, и в будущей жизни! И да поразят гнойные язвы все его племя до 14-го колена!»
«Что ты говоришь, кузнец? О горе мне, о позор на мою голову! Неужели я своими руками вытащил из воды эту змею? Поистине нет искупления такому греху. О горе, о позор и несчастье!»
Его раскаяние тронуло кузнеца, он немного смягчился.
«Успокойся, путник. Теперь уж ничего не поделаешь. И надо же было тебе подъехать как раз в эту минуту к водоему. И почему твой ишак не заупрямился где-нибудь и не задержался в дороге? За это время ростовщик как раз успел бы потонуть».
«Этот ишак, — сказал Хаджа Насреддин, — этот ишак, если он и задерживается в дороге, то только для того, чтобы очистить от денег мои переметные сумки. Ему, видишь ли, тяжело возить их с деньгами. А уж если мне предстоит опозорить себя спасением ростовщика, то можешь не сомневаться, этот ишак доставит на место как раз вовремя».
«Да, но сделанного не воротишь. Не загонять же теперь ростовщика обратно в пруд».
Хаджа Насреддин встрепенулся. «Я совершил нехорошее дело, но я же исправлю его. Слушай, кузнец,
Клянусь, что ростовщик Джафар будет утоплен мною. Клянусь бородой моего отца, что он будет утоплен мною в этом же самом пруду. Запомни мою клятву, кузнец. Я никогда еще не говорил на ветер. Ростовщик будет утоплен. И когда ты об этом услышишь на базаре, знай, что я искупил свою вину перед жителями благородной Бухары.